Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, по воскресеньям в 3 часа наш исторический пасьянс, где мы рассматриваем различные вопросы мировой истории. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон 84957373948, смс-портал +7 925 888 88948, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, и нас можно не только слышать, но и увидеть, что, кстати, вам рекомендую, потому что мы сегодня будем еще и книжечку одну показывать, и вам ее про нее говорить. Ну, можете вы нас увидеть на Ютубе, ВКонтакте, ну, в общем, найти нас несложно. Вот. Сегодня у нас в гостях Рубен Давидович Вартанян. Здравствуйте, Рубен Давидович.
Здравствуйте.
Историк, как я тут узнал, он историк пропаганды, это вообще очень интересно, преподаватель РАНХИКС, ну, в общем, очень интересный человек. Почему, значит, сегодня тема нашей программы, наверное, эту фразу вы слышали многократно, когда Дональд наш Фредович Трамп везде говорил: «Сделаем Америку снова великой». Что он подразумевал под этой фразой, вообще непонятно сказать, но вот как раз Рубен Давидович как раз выпустил сейчас книгу, которая называется, да, давайте покажем ее, вот она, книжечка, которая называется «Как Америка стала великой». То есть, в принципе, эта книга отвечает на вопрос, а что, наверное, хочет сделать Трамп-то, да, ну, если рассматривать будем в исторической перспективе. Поэтому вот давайте сначала, наверное, несколько слов про то, как эта книга появилась на свет, а потом уже перейдем к наиболее интересным событиям американской истории, как она стала великой.
Хорошо, что же? У этой книги довольно долгая и трудная судьба. Началась она, как и многое, наверное, в мировой истории, с простой жалобы. Я в свое время, когда у меня еще была страница в Фейсбуке, пожаловался, что в наших книжных магазинах часто не найти нормальной научно-популярной литературы, что зарубежная переводится с большим опозданием, а та, что есть на русском языке, обычно либо строго научная, то есть замечательная, но довольно трудная для массового читателя, либо это какая-то, ну, макулатура, которую трудно читать, если ты не веришь, конечно, в рептилоидов.
Ну, это да.
Соответственно, я об этом пожаловался, и мой френд Денис Чукчеев мне сказал: а почему бы самому мне не попробовать поработать, самому не написать? Я поначалу
Напомним, да, что Facebook у нас запрещен, это экстремистская сеть.
Собственно,
положено нам.
Собственно, небольшое замечание. Да. Я, собственно, удалил свою страничку с началом известных событий в конце зимы 22 года, потому что я как... В общем, мне не понравилось, что он стал рупором военной пропаганды, и это все снес.
Ну, правильно. И правильно так. И правильно. Да, прошу прощения.
Собственно, поначалу меня было трудно убедить. Я испытывал большой скептиз к своим способностям и как историка, и как писателя. Но все-таки я решил, ну, по крайней мере, попробовать, чтобы, если это даст успех, то порадоваться ему, а если не даст, то хотя бы понять пределы своих способностей. И, в общем, в течение следующего года, то есть вот от осени 2020 года до осени 2021 года, я работал над первыми двумя частями этой книги, которые касались периода от образования американского государства и до его победы, и до победы во Второй мировой войне. Когда, собственно, Америка действительно с технической точки зрения стала великой. Она стала за этот период из горстки колоний, сжавшихся к Атлантическому океану, первой державой в мире, самой богатой, самым сильным флотом, самой сильной авиацией, секретом атомного оружия. Написал, и я на этом на долгое время встал на паузу, потому что я не знал, к кому обратиться, и у меня не было никаких связей с издательским миром, а опубликовать это просто в интернете, как в блоге, я не хотел, просто потому что... В общем, мне казалось, это недостаточно престижно.
Ну, правильно, конечно. Не, ну как, знаете, все-таки мы книгу в руках надо держать, все-таки.
Затем начались известные события. Тот процесс, который называется Второй холодной войной, сделал еще один оборот. И спустя долгое время мной заинтересовалось некоторое другое издательство. Больше случайно я его интересовал скорее как переводчик.
Ага, ну понятно, да, сотрудничество.
И их заинтересовало, они попросили довести повествование до современности. Я так и сделал. Это было как раз зимой 23-го, началом 24-го года. Я это сделал, я довел повествование до современности, но, к сожалению, тогда у этого издательства не получилось меня издать по финансовым соображениям. Я тогда обратился к Дмитрию Суржику, он обогатил мою книгу своими материалами и стал и в этом отношении стал абсолютно полноценным соавтором, без которого книга была бы несовершенной, была бы незаконченной, была бы только, ну... полуфабрикатом.
Ну да, теперь она полноценная. Да,
теперь
да,
она стала...
Да, вот. Здесь два автора. Здесь два автора: Рубен Вартанян, Дмитрий Суржик, «Как Америка стала великой». А, так, и Рубен Дайвич, так можете вы вывод-то сделать, как Америка стала великой? Или для этого нужно всю книгу прочитать?
Я, наверное, буду просто банален.
Да.
У американцев были изначально определенные благоприятные обстоятельства, и они смогли ими воспользоваться. Здесь каждый... Каждое слагаемое важно. Без благоприятных обстоятельств можно крутиться, можно вертеться, но тогда выше головы не прыгнешь. А имея благоприятные обстоятельства, но не умея ими воспользоваться, пустишь по ветру абсолютно любой капитал. Собственно, в этом отношении тут я не думаю, что моя работа как-то особенно важна с методологической точки зрения или тем, что она срывает, как говорится, покровы. Этого вовсе нет. Она... крайне традиционно, она в этом отношении ведет в хронологическом порядке от одной исторической точки в виде 1780-х годов и до завершения в виде современности. События развиваются одно за другим. В этом отношении я, конечно, большой последователь английского историка Алана Тейлора, великого историка, на мой взгляд, который считал, что вот главная задача истории — это отвечать на вопрос, что было дальше. И что в этом отношении главное отличие исторической науки от других общественных наук — это то, что в исторической науке события разворачиваются одно за другим.
Ага. А вот вы сказали как раз, что Америка стала великой после Второй мировой войны. Вот, действительно, да?
Ну, не совсем. И я имел в виду, что она достигла к этому времени окончательно. То есть ее величие стало заметно всем. Так-то, если говорить о ее перспективах, их отмечали еще во второй четверти XIX века, когда Америка еще не была в полном смысле этого слова великой державой, но уже тогда такие разные мыслители, как Токвиль и Герцен, они считали, что будущее принадлежит двум титанам, то есть с одной стороны Соединенным Штатам, а с другой стороны России. И в этом отношении можно сказать, что Америка вошла в полной мере в круг великих держав на рубеже 19-20 века, особенно после Первой мировой войны, и окончательно стала первой державой мира после 1945 года. Собственно, когда сейчас в американском дискурсе говорится с ностальгией об Американе, о периоде, когда Америка действительно была, по их мнению, в полном смысле великой, то обычно отсылается о периоде 50-х годов, то есть когда... Америка сочетала в себе беспрецедентную экономическую мощь, сочетала в себе очень значительную военную мощь и сочетала, что не менее важно, очень высокий уровень социального и материального комфорта для большинства своего населения. Ну, белого населения, конечно. Ну, да, тогда в 50-е все-таки еще была сегрегация.
А вот сейчас-то что... Почему она утратила, что ли, свой вот этот вот величие свое, как, видимо, по мнению Трампа?
Это хороший вопрос, потому что действительно, с точки зрения имеющихся материальных показателей, Америка, хотя и испытывает проблемы, как и любое государство, тем не менее, она по-прежнему сохраняет ряд неотменимых преимуществ. Ее сухопутные границы по-прежнему неуязвимы, она по-прежнему является одним из богатейших обществ на территории вообще нашей планеты. Ее вес в международных делах по-прежнему очень велик. Но реальная проблема в том, что люди, которые вот сейчас, по примеру Трампа и других, говорят об упадке, они не совсем правильно его понимают. Упадок Америки, он не в абсолютных числах. Абсолютная мощь Америки сейчас, ну, не, как минимум не меньше, чем в 50-е годы, а больше. Упадок в относительных числах. Если в 50-е годы Америка стояла как процветающий остров посреди мира, опустошенного Второй мировой войной, ее конкуренты либо были в руинах, либо еще просто даже не успевали отстроиться, как это было в случае с китайской промышленной базой, то сейчас другие страны постепенно, вот за весь этот промежуток и после Второй мировой войны, и даже после Холодной войны в особенности, они отстроили свою экономическую базу, и они способны более или менее на равных критиковать, конкурировать с Соединенными Штатами на равных условиях, за исключением нескольких наиболее таких модных хай-тековских сфер. То есть сейчас, например, в гонке за искусственный интеллект участвуют только две державы. Это Соединенные Штаты и это Китай. Но с другой стороны, американское судостроение, которое было чудом и удивлением мира в 20 веке, в первой половине 20 века, сейчас первая судостроительная держава мира — это Китай. Вторая и третья — это Япония и Южная Корея. Соответственно, американское судостроение, наоборот, в упадке. То есть в этом отношении дело не в том, что сама Америка стала слабее, стала менее великой, а в том, что другие страны нарастили свою мощь, и у Америки уже нет такого решающего преимущества. Разумеется, им хотелось бы это исправить, хотелось бы снова превратить Америку в единственную державу, слово которое имеет вес. Но это было невозможно и в 50-е годы, когда существовал Советский Союз, способный конкурировать с Соединенными Штатами, пусть только и в одной области военной. И сейчас это тоже сложно, но нельзя сказать, что американцы не пытаются. Они усердно работают, и, скажем, то, что в 90-е годы пророчили, что Евросоюз станет каким-то серьезным соперником США, а этого, как мы знаем, в итоге не случилось, то причиной тому являются не механические законы бытия, не детерминизм, а то, что американцы упрямо работали над этим при самых разных администрациях, чтобы не дать Европе ни отвязаться от себя, не превратиться в по-настоящему серьезного противника. Собственно, в работе Адама Туза о кризисе, о мировом кризисе 2008 года прямо говорится, что именно по его итогам судьба глобального капитализма будет определяться между американцами и выжившими новичками из Восточной Азии, то есть в первую очередь из Китая, а европейцы во многих аспектах из этой большой экономической гонки выбыли. То есть в этом отношении, я повторюсь, американцы очень любят, я бы сказал, прибедняться. Это то, что сближает их во многом с нами, с людьми русской культуры. Они всегда любят говорить о том, как у них все плохо, как они катятся к упадку. И при этом, возможно, совершенно бессознательно, они при этом, так же, как и мы, к слову, работают над тем, чтобы этот упадок остановить, а еще лучше развернуть.
То есть в этом суть Америки, то есть... Не все должны быть великие, а великая должна быть одна большая, да, да, Америка.
Единственная, да. Во многом, кстати, это своего рода иронический комментарий к американской внутриполитической идеологии. Она, как мы знаем, зиждется на представлении о разделении властей, о том, что нельзя доверять одному человеку слишком много власти, какими бы добрыми ни были его намерения. Но в области внешней политики Соединенные Штаты ведут себя совсем иначе. Они исходят из того, что только они должны обладать наиболее, например, критически важными вооружениями, критически важными позициями в мировой экономике и так далее. То есть в этом отношении иронично то, что люди, которым так нравится разделение властей во внутренней политике, так не нравится это же самое разделение властей между другими державами в политике внешней. Ну, впрочем... Это так, небольшой иронический комментарий.
Ну да, ну почему же небольшой? И скажите, вот тоже вот такой интересный момент, когда я читал вашу книгу, мне показалось да, что вот к тому, чтобы стать великой, Соединенные Штаты шли с самого начала.
Да, разумеется.
То есть сознательно идти вперед, причем в ряде случаев достаточно нечистоплотными методами. Вот, может быть, по этому поводу вы что-то, так сказать, скажете?
Конечно, собственно, в этом отношении с самого начала один из основополагающих документов американской политической мысли, записки федералистов, Federalist Papers, они именно об этом, о том, как Америка должна стать великой державой. Собственно, иначе и не стоило бы...
Это год какой?
Это 1780.
О,
это самое
нормально.
Начало.
Давайте немножко поподробнее по этому, то есть интересно.
В этом отношении, собственно, во время, когда шла борьба за принятие Конституции американской, вот как раз одни из отцов-основателей Америки, Александр Гамильтон, первый их министр финансов, Джеймс Мэдисон, позже президент, и Джон Джей, судья Верховного суда позже, они как раз и создали этот документ, эти записки федералиста, основную работу сделал Гамильтон. И, собственно, суть труда была в том, что Америке нужно централизованное правительство, более централизованное, чем хотели противники Конституции, сторонники сохранения статей Конфедерации, что нужно, чтобы Америка была централизованной, великой, сильной державой, которая рано или поздно превзойдет Великобританию, потому что иначе, строго говоря, не стоило бы и огород городиться отделением от великой державы Великобритании. Зачем тогда все это было? То есть в этом отношении именно Гамильтон это, пожалуй, ключевая в интеллектуальном отношении фигура ранней американской истории. Он заложил основы того, что стали называть уже позже, после его смерти, американской системой, то есть сочетание защитных тарифов для своей промышленности, чтобы оградить ее от британской более сильной конкуренции, внутренних улучшений, то есть строительства инфраструктуры, и упоры на центральный банк. То есть тогда был создан Банк Соединенных Штатов, потом он не пережил второй банк противостояния с президентом Джексоном, и довольно долгое время США были без центрального банка.
Ну, сейчас у них отношении... тоже вроде как-то не то,
ну,
что...
не совсем, все-таки Федеральная резервная система выполняет его функции.
Ну, да.
То есть в этом отношении именно федералисты из Новой Англии создали ту интеллектуальную традицию, ту политическую традицию, которая позволила Соединенным Штатам не рухнуть в те же проблемы, которые заглотнули в итоге латиноамериканские страны. То есть в этом отношении, конечно, как вы совершенно правильно сказали, у вас сложилось совершенно правильное впечатление, что американцы с самого начала поставили перед собой цель достижения государственного величия и шли к ней. Несмотря на то, что сам этот курс поначалу не пользовался такой уж особенной популярностью, просто потому, что он требовал те же протекционистские тарифы, например, они активно били по потребителям.
Рост цен,
да, им это не нравилось, они не совсем хорошо понимали, что это долгосрочная инвестиция, что это нужно, и требовались какие-то совершенно часто невероятные усилия, чтобы убедить электорат, что нужно потерпеть сейчас или хотя бы смириться с этим для проведения нужного курса. Собственно, показателен, например, период после уже гражданской войны, когда, по сути, протекционистский тариф продавался не как именно, даже не столько как орудие экономической политики, а как сочетание средства с одной стороны, как сочетание вот чуть ли не просто на зло Англии, что вот, будем задирать тарифы вверх, чтобы англичанам было хуже.
То есть 500% будем делать.
Ну, 500% это преувеличение, все-таки разрабатывали тогда тарифы не по прихоти, а на основании конкретных деловых интересов людей, которые с этим были связаны. Но общее содержание было такое, то есть, скажем, уже потом, то есть, например, я подробно, пытался более подробно описать, что, скажем, тема британской инфильтрации тогда в 19 веке американцев очень пугала.
Тоже так.
То есть... Они тогда очень напряженно к этому относились, вплоть до того, что когда президент Кливленд, единственный демократ, который правил Соединенными Штатами в промежуток между началом гражданской войны и избранием Вильсона, то есть его совершенно серьезно подозревали в том, что он находится под влиянием Англии, устраивали расследования.
Ух ты!
Причем иногда в этом обвиняли его даже однопартийцы-демократы. То есть я там приводил цитату, что везде, что там его демократ от Нью-Джерси, Макаду, обвинял Кливленда, что он везде хочет заменить английский звездно-полосатый флаг на британский Union Jack.
Вот так вот. Роман Ильич, вопросик вот тогда в этом ключе. Это не по вашей книге,
да,
поскольку, насколько я помню, там этого нет. Просто вот очень интересное ваше мнение и ваша позиция вот по поводу того, что вы сейчас говорили. То есть вот эти взаимоотношения между Великобританией и Соединенными Штатами, потому что все время сейчас об этом вот только ленивый не говорит. Вот, то есть они вот были там, вы говорите, противодействие Англии. А вот на нынешнем этапе, когда это противодействие сохраняется, или оно как в какой-то момент отошло на второй план?
Смотрите, дело в том, что в англо-американских революциях в конце 19 века случилось небольшая революция. То есть англичане добровольно пошли американцам на ряд уступок. В историографии этот процесс известен как «Великое сближение». То есть они пошли на ряд уступок. В частности, это проявлялось в том, что Англия фактически закрыла глаза на выход американцев к активной военной политике относительно испанских колоний. Американцы, в свою очередь, закрыли глаза на английскую войну с бурами в Трансваале. Ага. Я, разумеется, говорю тут более вольно, я говорю тут без ссылок.
Ну
без...
да, конечно, конечно. Нет, нет,
И, соответственно, в этом отношении англичане пошли на, подчеркиваю, на ряд уступок, вплоть до, например, фактического вывода своих флотов из западного полушария. Они сократили свое военное присутствие там, ага. И в целом посылали американцам сигналы, что они, так сказать, готовы к серьезному взаимодействию.
Это их инициатива была.
Да, и, собственно, большинство литературы, которая есть и на почве так называемых особых взаимоотношений, и того, что позже с легкой руки разного рода популярных писателей и конспирологов стали именовать англосаксонским якобы истеблишментом вот единым, это, так сказать, это побочный продукт вот этой информационной кампании английского правительства и американского по улучшению своих отношений в конце 19 века. Для англичан это было важно, потому что они уже имели конкуренцию с немцами, они имели конкуренцию с русскими, и, соответственно, иметь в придачу в тылу Запада еще и американского конкурента, который обещал быть невероятно могущественным в экономическом отношении, это было для них уже и чересчур. Они решили, что предпочтут пойти на уступки американцам, чем немцам. И в итоге с этих времен траектория англо-американских отношений во многом осталась неизменной. Англичане идут периодически на уступки американцам, разумеется, стремясь сохранить за собой привилегированный статус как самого доверенного, самого надежного союзника Соединенных Штатов. Получается, опять-таки, не всегда, потому что, скажем, был период англо-американской размолвки после Первой мировой войны и дошедший вот до... и дотянувшийся до середины 30-х. Был период временного охлаждения в период Корейской войны, когда американцы обвиняли англичан в симпатиях к коммунистическому Китаю.
О, даже так?
Да, вот, вплоть до того, что премьер-министр Черчилля во время его второго премьерства, от него американский президент требовал отчета, почему в Китай, в Красный Китай, попадает больше товаров через британский Гонконг, через Транссибирскую магистраль. Но это были такие редкие вспышки. Формально сохранялось... Формально сохранялись все формы, все формальности, связанные с так называемыми особыми отношениями. Разумеется, если мы взглянем на то, как изменялась относительная мощь Америки и Англии, мы увидим, кому они были более выгодны. Соединенные Штаты были в 1900 году одной из великих держав, а Великобритания самой великой державой. А спустя ровно 100 лет Соединенные Штаты стали первой державой мира, а Британия в лучшем случае стала региональной державой.
Ну да-да-да, она растеряла свою Британскую империю.
Собственно, во многом это хороший пример того, что можно называть удушением в объятиях. Потому что в итоге, ради того, чтобы победить Германию, англичанам пришлось, по выражению посла в Вашингтоне во время Второй мировой войны, передать скипетр американцам. Сами англичане тогда, надо сказать, относились к этому скорее позитивно. Как они сейчас к этому относятся, я думаю, что сейчас скорее тоже позитивно.
Ну да, то есть, видимо... То есть, в принципе, нельзя говорить о единстве англосаксонского мира, или можно?
Я не думаю, что об этом можно говорить, просто потому, что Америка — это одно государство, а Британия совсем другое. И интересы всех государств, они в чем-то различаются. Вопрос только в том, что грубо говоря, у Великобритании сохраняется возможность фрондировать. Что мы видим, например, в недавнем случае с признанием государства Палестина Великобритании и некоторыми ее членами Содружества, бывшими белыми доминионами. Другое дело, что в общем и целом вес Соединенных Штатов гораздо больше веса Англии.
Ну да, конечно. Это естественно. Да, ну, то есть мы это все это относим на теорию заговора.
Нет, не совсем. То есть что английские и американские интересы могут расходиться и часто расходятся, это не теория заговора. То, что они едины, это просто ошибка. То есть в этом отношении важно, как всегда, соблюдать баланс. С одной стороны, есть точки противоречия, есть точки трения. Иногда серьезные, иногда менее серьезные. Но общее соотношение именно такое, что Соединенные Штаты, безусловный лидер своего блока, против них можно фрондировать, но... Против них из этого блока нет выхода, то есть невозможно себе, например, в той же Англии нет ни одной политической силы, которая готова была бы к прямой к тому, чтобы, ну, условно говоря, выйти из американской санкционной политики против России, против Китая и перейти к дружественным отношениям.
Да. Так, на этом моменте мы сейчас с вами прервемся на новости и рекламу, и через 5 минут мы вернемся в студию и продолжим наш разговор с Рубеном Вартаняном. Оставайтесь с нами.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, снова мы в студии, мы продолжаем нашу беседу с Рубеном Вартаняном, автором книги «Как Америка стала великой». У нас есть звоночек, давайте послушаем его. Возьмите, пожалуйста, эти самые, как его, наушники. Так. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег. Хотел сказать следующее. Вот в следующем году, в 26-м году, как известно, будет 250 лет, да, независимости США от Вашингтона, Джефферсона, Адамса до сегодняшнего Трампа. Но вот сегодня, как вы считаете, насколько действительно возможна такая, грубо говоря, гражданская война, какой-то откол демократических штатов США, учитывая все вот эти социальные, политические, расовые конфликты? Да, мы можем, там даже фильм вот был «Гражданская война», сейчас новый фильм «Битва за битвой», как отражение вот этой политической реальности. Вот насколько, кажется, вот этот раскол возможен? Спасибо.
Понятно, спасибо. Спасибо большое, спасибо, да, за вопрос. Да.
Я бы лично отнес вероятность такого сценария в ближайшее время к ничтожно пренебрежимо малой, просто потому, что вооруженные силы и полиция прочно подчиняются центральному правительству, а это значит, что то есть даже не беря другие факторы, которые показывают о том, что никакой серьезной такой почвы для полноценных конвенциональных боестолкновений в ближайшие, ну, на близкой дистанции в Соединенных Штатах нет. То, что в стране социальный кризис, это еще не значит, что она на грани того, чтобы ее сограждане начали убивать друг друга в промышленных масштабах. Для этого требуется сочетание очень многих и довольно редко встречающихся внешних и внутренних факторов. Самого социального кризиса и политического кризиса, как бы они ни были тяжелы сами по себе, этого мало. То есть в этом отношении, как минимум до 2026 года, как минимум, Соединенным Штатам по этой части почти ничего не угрожает.
Просто я так понимаю, что вот как раз то, что наш слушатель задает вопрос, говорит, уже какие выборы подряд в Соединенных Штатах общество ровно пополам делится, а это как бы опасная вещь.
Ну, проблема в том, что это скорее возвращение к норме американских.
А, да, возвращение к норме?
Ну, во многом отношении уже был такой период, это после непосредственно гражданской войны, когда, несмотря на политическое доминирование идеологии республиканской партии, по-прежнему были неустойчивые, то есть президентов вплоть в промежуток между 1776 годом и 1796 годом избирали на тоненького, когда позиция буквально одного штата Нью-Йорка могла определить исход выборов. И регулярно менялось большинство в Палате представителей. То есть Сенат был прочно у республиканцев, но демократы могли выигрывать выборы в Палату представителей. То есть в этом отношении это вообще бывает. То есть хотя в целом американская политическая система склонна к тому, чтобы была одна доминирующая политическая партия «Солнце», а другая оппозиционная ей, выступающая в качестве своего рода Луны, которая вращается ей, пользуется ее промахами и приходит к власти в случае, если первая партия испытывает какие-то проблемы. Собственно, это не моя метафора, это метафора Сэмюэля Лубела, американского политического обозревателя периода 50-х, 60-х годов и далее. Тем не менее, такое бывает, что выборы идут 50 на 50. То есть в этом отношении это вообще специфика любой двупартийной системы, что она склонна к таким выкрутасам.
А то есть это ничего такого особенного нету, да? То
нет.
Есть стандартное развитие политической системы?
Не совсем.
Нет?
То есть, понятное дело, что наличие доминирующей какой-то партии более, это лучше с точки зрения государственного управления, с точки зрения прокладки политического курса, но само по себе то, что страна вот так выбирает своих высших руководителей с незначительным перевесом, само по себе это это сама по себе второстепенная проблема в сравнении с более глубокими политическими и социальными. То есть это только форма.
Ясно.
Содержание проблем, оно иное, оно глубже, и оно от президентов и часто даже от их деятельности почти не зависит.
А, то есть это зависит от каких-то объективных факторов.
Да.
Понятно. Так, и, значит, ну, давайте, будем считать, что на вопрос нашего слушателя мы ответили. И теперь давайте перейдем к животрепещущему вопросу, к животрепещущему вопросу, который, как я понимаю, у нас задают всегда. Особенно в последнее время, когда Дональд Трамп вот ведет такую достаточно... непонятную, для нас непонятную политику. Так что лучше-то, Америка, когда она враг или когда она друг?
Это зависит от целей, которые мы ставим. Потому что если, например, мы считаем, что для нас, в первую очередь, например, важно сохранить свою политическую независимость, то мы должны в отношениях с Соединенными Штатами исходить, что если наши интересы и их интересы столкнутся, они всегда предпочтут свои интересы. Важно не признавать их авторитета идеологического, политического над собой, сохранять за собой свободу рук в вопросе союза, в вопросе экономической политики, в вопросе военной политики. Потому что иначе может получиться очень неудобно, как, собственно, это было у англичан во время Суэцкого кризиса. Казалось бы, родина демократии, магна-карта, особые отношения. Но... как только их политика вступила в противоречие с политикой американской по вопросу Египта, американцы не постеснялись поддержать Советский Союз почти сразу после подавления выступлений в Венгрии по суэцкому вопросу против своих формальных союзников Англии и Франции. И Англии и Франции пришлось отступить. Угу. Просто потому, что в этом отношении Соединенные Штаты абсолютно никогда не стеснялись жертвовать интересами своих даже самых близких союзников и подвергать их жесткому давлению. Хороший пример тут как раз это, например, американо-японские торговые отношения 80-х годах, которые прошли под аккомпанемент очень знакомых ныне обвинений в том, что японцы якобы нечестно играют, что у них даже какой-то не настоящий капитализм, а вот настоящий капитализм он только в Америке, соответственно, угрозами тарифов, введением тарифов, государственными субсидиями производителям электроники, и в итоге все закончилось продавливанием Японии на подписание соглашения в Плаза. Ну и, соответственно, Япония после этого свои амбиции стать чем-то большим, чем просто процветающий союзник США оставила. Хотя в свое время, 80-е, была настоящая паника, в первую очередь в самой Америке, что вот-вот-вот сейчас японцы нас экономически обгонят.
То есть как сейчас насчет Китая?
Да, но тогда... но ситуация разная. Просто потому, что Япония является... союзником Соединенных Штатов, и, следовательно, на нее давить получается гораздо лучше.
Ну да.
Ну и сама Япония гораздо меньше, чем Китай.
Ну, это нет. Во всех смыслах меньше. Нет, ну это понятно, да, там, почему она там полуоккупированная страна, там американские базы как бы стоят. Понятно. То есть, вот в данном случае дружба с Америкой – это не гарантия собственной свободы, получается.
Конечно. Собственно, точно так же, как если брать ту державу... в истории, которой Америка черпает свое вдохновение в виде Старого Рима, то есть Римская держава, Римской республики, сначала Римской империи, потом, то подчас быть другом Рима было опаснее, чем его врагом, и своих друзей римляне заглатывали так же здорово, как своих врагов. Например, сфабриковали завещание пергамского царя, согласно которому он якобы отдавал все свое царство во владение Рима. То есть в этом отношении американцы, надо дать им должное, они очень внимательно относятся к истории античности, и, собственно, всегда относились... И они всегда считали Римом именно себя, достойным наследником Рима именно себя.
То есть Третий Рим — это они?
Ну, учитывая то, что у нас...
с их точки
зрения. Конечно. То есть в этом отношении у нас, собственно, тема Рима имеет гораздо меньшее значение, собственно. Сама концепция Третьего Рима, она у нас не имела такого значения в нашей интеллектуальной жизни, даже при Российской империи, как это часто считается за границей.
Да, то есть... То есть у них это на первое место выходит, да?
Они всегда ориентируются на Рим в этом отношении. Отсюда города с названиями типа Цинциннати, отсюда Капитолий.
Логично.
И, собственно, во многом отношение американская символика, она вдохновляется римской, конечно. Иного и быть не могло, потому что, учитывая американскую претензию с самого своего рождения стать рано или поздно великой, а еще лучшей величайшей державой, ориентация на республиканский Рим была логичным шагом, потому что только Рим был... до появления Соединенных Штатов был одновременно и республиканским государством, и при этом великой державой. Разумеется, не вечно, и республика рано или поздно сменилась империей, но это было с точки зрения государственной мощи гораздо более впечатляюще, чем Афинский морской союз.
Ну да, конечно, конечно. Да. То есть вот они где, значит, кстати, я об этом даже и не задумывался никогда, что вот этот параллель с Римом чрезвычайно интересный, чрезвычайно И надо отметить, да, что, наверное, на протяжении всей истории, да, они идут, отсылки идут к римской истории. И вот эта политика, то есть, по большому счету, можно сказать, что, в принципе, американская политика, она одна.
Ну,
или она все-таки временами меняется диаметрально
противоположно? Можно говорить действительно в том отношении, что американская политика, как и, в принципе, политика любого уважающего себя государства, направлена на приумножение своей мощи. То есть в этом отношении, конечно, она не меняется. Горбачевых в Америке нет. То есть людей, которые готовы ради каких-то там особых отношений или еще чего-то пожертвовать реальными американскими интересами, в Америке все-таки мало. И в правительство, в дипломатический слой, военный слой они не попадают. То есть, если, например, англичане в свое время серьезно относились и к политике умиротворения Германии, и к политике великого сближения с Соединенными Штатами, то американцы таких иллюзий не допускают. Собственно, можно привести пример один.
Да.
Британия в определенный момент столкнулась с тем в третьей четверти XIX века, что у нее появляются серьезные промышленные соперники. Германия в Европе и Соединенные Штаты за океаном. И она, и ей понадобилось более... почти 50 лет для того, чтобы перейти в новых условиях соперничества с более перспективными соперниками к политике защиты своей империи как единого экономического целого, к политике имперских преференций. Американцы же, они уже, когда они постепенно начали осознавать, что китайская экономика начинает наступать им на пятки, начали рефлексировать на эту тему уже в конце 90-х годов, всего спустя 20 лет после нормализации отношений с Китаем и спустя 10-15 лет после начала серьезных экономических реформ там, и к серьезной политике, направленной на сокращение китайской мощи, приступили, вот, собственно, анонсировали об этом еще при Обаме во время его Pivot to Asia, поворота к Азии, а официально начали над этим работать уже с Трампа. То есть им понадобилось гораздо меньше времени. То есть если бы не их злоключение на Ближнем Востоке после 11 сентября, они раньше приступили бы к тому, что сейчас называют сдерживанием Китая. То есть в этом отношении американцы, несмотря на то, что они часто любят говорить о себе как об идеалистах, которых чуть ли не весь мир засовывает руку в карман и пользуется их добротой, они соотношение сил... И то, и важность изменения соотношения сил понимают очень хорошо. Пожалуй, я бы сказал, что одни из лучших в современном мире. И это нужно учитывать. И когда мы стремимся к улучшению отношений с ними, и когда мы понимаем, что наши интересы кардинально противоположны друг другу. Потому что если мы не знаем нашего контрагента, его повадок, его мировоззрение, его, так сказать, кредитные истории, то всегда есть шанс, что... будут какие-то у нас неприятности с ним. Причем неприятности гораздо более неприятные для нас, чем для него.
Ага. И вот такое вот, вы сейчас очень хорошо сказали, что вот у них, они лучше всего понимают вот эту логику развития. А почему?
Вот, хороший вопрос.
Да, потому что вот вопрос, а почему другие-то не очень?
Знаете, я зайду, наверное, издалека.
Да, да.
Английский историк Алан Тейлор в свое время в своей биографии Бисмарка сказал, что Бисмарка, этого мастера хитрых комбинаций, периодически ставил в тупик католическая партия центра. Он использовал тут французскую поговорку «корсар, корсар эдемит», то есть дословно это «корсар, корсар наполовину», а по-русски это будет «вору, вора, дубинку украл», потому что любому советскому политику будет гораздо тяжелее обставить по части хитрости и оппортунизма политика религиозного, у которого всегда есть высшая санкция. И точно так же американцы, они, исходя из исключительности своего положения, из уникальности своего эксперимента, того, что они называют американским экспериментом, американским обещанием, American Promise, они, исходя из этого, считают, что вот критически важно усиливаться, чтобы в лучшем случае, как это говорил президент Джон Квинси Адамс, быть в лучшем случае примером для остального человечества, а в худшем случае, чтобы иметь возможность... убедить это человечество следовать по своему пути. Именно сознание своей исключительности, на мой взгляд, и является тем подспудным фундаментом, который подталкивает Америку к не просто великодержавной политике, а к такой постоянной великодержавной политике.
Ну, это вот такое мессианское, да, такая идея, ну, скорее протестантская, наверное.
Да, это, конечно, она унаследована от протестантизма. Собственно, ядро американской государственности, Новая Англия, создано английскими протестантами из Восточной Англии, которые переселились в Массачусетс, чтобы жить, так сказать, правильно. Собственно, сам образ града, сияющего на холме, он взят у Уинтропа, основателя колонии в Массачусетского залива. И в этом отношении они во многом американская светская идеология, американские воззрения либерализма, вполне светского, это секуляризованные тезисы американского протестантизма. И они отстаивают их с таким же пылом, с каким предки вот этих людей проводили в жизнь жесткую политику такого благочестия, пуританского благочестия в 18 веке в своих колониях.
Что-то как-то сектантством прям так вот оттуда веет.
Знаете, прямо вот так. Знаете, вот. Есть у лингвистов такая шутка, что язык — это диалект, имеющий армию и флот. Когда у религии есть армия и флот, ну, она уже не секта.
Ну, ага, ну да, логично, значит, она уже государствообразующее явление. Да, вообще, чрезвычайно интересно. Вот все-таки мы судим как-то по Америке очень поверхностно. Наверное, все-таки ваша книга «Как Америка стала великой», она очень важна для нас сегодня. Почему? Потому что, вот вы меня поправьте, если я не прав, почему? Потому что мне показалось, что в этой книге вы даете расклад того, что вот все вот эти методы, как она становилась великой, и зная эти методы, можно понять, как она будет действовать дальше.
Да, во многом вы совершенно правы.
То есть,
собственно,
это вот,
скажем, одним из этих стимулов, которые меня побудило это писать, стало вот как раз мое раздражение от пропасти между такого разрыва между высокой научной литературой, которая недоступна массовому читателю, и популярной, которая часто неверна. И в этом отношении я тоже, и это тоже было одной из моих миссий, которые я сам для себя поставил, когда начал работать. Мы должны знать того, с кем имеем дело, абсолютно независимо, будет ли он с нами враждовать,
да-да-да,
или будет пытаться налаживать отношения. Мы всегда должны знать, с кем имеем дело. Без этого, я, как уже сказал выше, будет политика приключений. А сейчас политика приключений — это самое последнее, что нужно нашей стране, которая ценит стабильность, любит стабильность, хотела бы поступательного экономического развития и так далее.
Ну да, нужно знать, как друга, так и врага надо знать.
Особенно врага, я бы сказал.
Особенно врага, да. И тем более, что, вот, ну, считайте, значит, за сколько же это? За 250 лет, а в общем методы-то те же. И тот же протекционизм никуда не делся, несмотря на то, что в свое время Америка же там, по-моему, очень активно продвигала свободу торговли.
Да, конечно, собственно, в этом отношении это как раз один из редких примеров, когда американцы действительно просчитались. Они неправильно оценили экономический потенциал Китая, и поэтому исходили из того, что воздействие свободной торговли раньше осуществит политическую либерализацию Китая, чем тот станет серьезным конкурентом Соединенным Штатам. Что-то пошло не так. В их части, собственно, американцы начали осознавать, что что-то идет не так в конце 90-х. Собственно, Джон Мирсхаймер, которого у нас часто любят цитировать как одного из ведущих неореалистов, задавался этим вопросом уже в конце 90-х. Но, как я уже сказал, ближневосточные злоключения на 10 лет отвлекли американцев.
То есть,
в этом отношении, повторюсь, это один из очень редких примеров, когда американцы позволили, так сказать, позволили себе самоотравиться собственной пропагандой.
Это,
собственно, любое...
Самообман.
Это, собственно, черта любой достаточно хорошей пропаганды, потому что если она достаточно убедительна, то всегда есть шанс, что сам ее творец в итоге начнет верить. Собственно, англичане тоже в определенный момент искренне поверили в свободу торговли. Им даже понадобилось больше времени, чем американцам, чтобы понять, что что-то идет не так.
Ага, вот это... Ну да, то есть эта идея свободы торговли, это, в общем, мертворожденная.
Нет. В данном случае идея свободной торговли, она крайне конкретная. У нее есть целых два бенефициара. Первым является бенефициар, самая сильная на данный момент экономическая держава, которая, снимая рогатки других экономических держав, получает возможность душить их промышленность в колыбели. Также ее бенефициарами являются самые маленькие страны, у которых нет возможности быть какими-то серьезными военными, экономическими силами, и которым такое состояние свободы торговли вообще позволяет находить свои экономические ниши у более сильной державы. В проигрыше оказываются державы среднего ранга, у которых есть возможности для самостоятельного развития, экономического, военного и так далее, и чьи экономические интересы сталкиваются в первую очередь с интересами этой самой сильной державы. Собственно, если мы как раз взглянем на американскую экономическую историю, то увидим, что пока американцы считали себя слабее в первую очередь англичан в экономическом отношении, они поддерживали высокие тарифы у себя. Да, когда они сочли, что являются достаточно сильными, чтобы конкурировать с англичанами в худшем для себя случае на равных, а в лучшем для себя случае с позиции силы, они начали эти тарифы ослаблять. К слову, первое такое ослабление — это 1913 год, тариф Андервуда. Другое дело, что в силу он так толком и не вступил, потому что спустя год началась Первая мировая война и стала не до свободы торговли.
Ну да, понятно, да. А почему же тогда сейчас вот Трамп хочет уходить от свободы торговли?
Именно потому, что...
Вроде как же они мощные самые.
Именно потому, что выяснилось, что сейчас Китай усилился. Именно потому, что, американцы сейчас ощущают себя в экономической позиции в более слабой, чем китайцы, они отгораживаются пошлинами. То есть это как раз все очень логично. Когда ты сильный, ты требуешь, чтобы другие не смели препятствовать твоей торговле. Когда ты ослабел, ты требуешь, чтобы другие не покушались на твой рынок. То есть тут как раз все даже не логично, а просто рефлекторная реакция животного.
То есть все, что происходит, вполне закономерно и логично.
Да, знаете, кто-то из современных писателей сказал, что верую, ибо абсурдно, бывает сплошь и рядом. А вот ем, ибо абсурдно, не бывает. Американцы, они могут говорить, что веруют во что-то абсурдное, но когда дело доходит до еды, они проявляют здравомыслие и рациональность всем на зависть.
Ну да, то есть, в принципе, вот сейчас, когда смотришь, какая-то непоследовательная политика Трампа, а вот, прочитав вашу книгу, как бы делаешь вывод, что вообще-то она достаточно последовательная.
Конечно.
Это у Байдена, кстати, была более непоследовательная политика.
Ну, скажем так, вот, например, в отношении
У Байдена, вот я все вот этот...
В этом отношении, в определенном смысле, тут... В нашем отношении политики относительно Китая, например, ни Трамп, ни Байден друг от друга не отклонялись. То есть Байден оставил в силе пошлины Трампа, например.
И предыдущего.
Да. То есть в этом отношении антикитайский консенсус — это величайшее достижение на данный момент политическое дона для Трампа, потому что теперь обе партии горячо соревнуются друг с другом, какая предложит более радикальную антикитайскую меру. То есть в этом отношении он играет в американской истории, я бы сравнил эту роль с ролью Джозефа Чемберлена в английской истории. Джозеф Чемберлен был английский политик, он выступал за политику более Великой Британии, то есть превращение разрозненной Британской империи в единую экономическую единицу, защищенную системой имперских преференций. Но Джо Чемберлен проиграл. Английский правящий класс тогда еще по-прежнему некорректно оценивал как степень угрозы со стороны Германии и США, так и... так сказать, перспектива Англии в этой борьбе. То есть он еще исходил из того, что может играть с позиции силы, когда Чемберлен видел слабости Британии гораздо лучше. Ну вот, Трамп во многом это Чемберлен, которому удалось прийти к власти. Разумеется, с той поправкой, что Трамп — это джигит-девелопер с опытом ведения телешоу, а Чемберлен был мэром британского промышленного города Бирмингем и вообще очень таким авторитетным...
Что? Невилл, по-моему.
Джозеф Чемберлен, отец Невилла.
А он был тоже мэром?
Джозеф Чемберлен, да, мэр Бирмингема.
Был мэром, да?
Да, я могу ошибаться, но, по-моему, он был мэром
Бирмингема. Он был министром колонии,
Нет, он был министром колонии, а до этого был мэром.
А, мэром был.
То есть он же не сразу стал министром колонии. Да.
Ну, к сожалению, мы на этом все равно, к сожалению, должны прерваться, потому что у нас просто время заканчивается. Да. Но еще раз хочу повторить, что у нас в гостях был Рубен Вартанян, вот сейчас вышла его книга «Как Америка стала великой». И эта книга... Эту книгу, вы можете ее спокойно найти. В принципе, могу вам сказать, кто хочет понять Америку, тот должен прочитать эту книгу.
Большое спасибо за то, что пригласили поучаствовать в этой передаче. Я хочу поблагодарить всех слушателей за их терпение, за их внимание и пожелать им, конечно же, если их это заинтересовало, покупать книгу, и я надеюсь, они найдут в ней что-то для себя новое, интересное. Большое спасибо.
Все, всего вам доброго, до свидания.